незрячие музыканты о звуках, запахах, ощущениях минут через 25.
Мы же вот в школе играли в прятки. Ты, допустим, встал где-нибудь у стеночки, тебя уже считается, что слепой не найдет. А это же очень просто делается. Вошел вот в класс, где все спрятались, встал посерединочке, постоял секунд 10 и все. И ты практически уже знаешь, кто где находится.
На рассвет охожу, мимо милый похожим твоим.
Начнем с другой темы. Есть под Берлином мемориал, посвященный 7,5 миллионам рабочих, которых нацисты силой свезли в Германию и заставили работать на Третий Рейх. Эксперты точно не знают, сколько из них живы по сей день. Цифры называют разные – от 700 тысяч до 1,5 миллионов. В этом выпуске «Поверх барьеров» вы услышите монологи двух русских женщин, работавших в нацистской Германии. Их записала в голландском городе Роттердаме Софья Корниенко.
Во время Второй мировой войны с оккупированных территорий в СССР на принудительные работы в фашистскую Германию было вывезено более 1,2 миллиона женщин и девочек, в основном русских и украинок. Около 5 тысяч из них на исходе войны бежали в соседнюю Голландию и решили остаться, зачастую по простой юношеской влюбленности. Настоящими голландками они так и не стали, хотя сегодня, собираясь вместе, общаются по-голландски. Чтобы выплеснуть накопившиеся переживания, бывшие русские пленные женщины вместе со своими голландскими мужьями создали музыкальный ансамбль «Калинка». Бывшая солистка Надя Ван Хахен достает запылившуюся пластинку записи 68-го года. Тогда еще по-настоящему пели.
Года назад я ездила в Ярцево, где я родилась. Это недалеко, 60 километров от Смоленска.
Надя Ван Хахен, Надежда Семеновна Митюрина.
Когда мои родные еще живы были и в своем доме жили, а после, когда они в квартире жили уже тоже, я 32 раза была. Первый раз это было, по-моему, в 62 году. При Сталине нам не давали паспорт. Мы же были преступники. Потому что мы здесь остались. Ну, какие преступники? Мне еще 15 не было, когда меня в Германию забрали. Подробно я даже не помню, как это было. Я только одно помню, что нас послали в Смоленск, и я в дороге потеряла маму. А потом, когда нас регистрировали там в Смоленске, мы друг друга нашли. Это было временно, но было очень страшно. А потом у нас поезд. А когда я немножечко в себе пришла, это уже было, по-моему, в Варшаве где-то. В Варшаве я очень болела, мне рвало. И потом мы должны были раздеваться, взяли всю одежду и потом послали нас мыться. Они чем-то нас брызгали, я не знаю чем. По-моему, я была там, где газ выпускали на еврею, потому что я смотрела на душ, какой-то странный был. Мама моя боялась. Она говорила, что там что-то не в порядке. Она думала, что нас будет отравлять. Думала она так. Мои волосы хотела вымыть. У меня длинные волосы были. И это не дошло. Вода кончилась, и сразу нас выгоняли. И потом одежду дали назад. Но это было так страшно. Потому что был аларм, по-моему. Выключили весь свет. И так темно. Мы голые стояли друг к другу. Это ж очень страшно было. Ну, доехали мы до... Помню, это первый город был Гайнсберг. И там было какое-то Arbeitsbüro немецкое. Там нас разделяли. Повезли нас и привезли нас в Виер. И нас, значит, поставили так на улице. Приезжали немцы, выбирали. А меня никто не брал, потому что я, во-первых, в дороге много пережила, болела в дороге. Была маленькая, худенькая. Я стояла, а мать уже забрали. Мне в то время было очень, очень трогательно, потому что мы не знали, куда, как и что. Я в панике была. Но я уже немножко по-немецки понимала, что, мол, мать здесь в деревне будет, вы встретитесь. Потом приехал один крестьянин, он, по-моему, опоздал. И у него дочка была. Но я одна была, так ему уже выбирать нечего было. И он, по-моему, не хотел меня. Я видела на его лице, а дочка что-то шепнула. Она думала, может быть, что мы играть с ней, что. И он взял. Я на телегу села и поехали. Заезжаем там, ну, настоящая бура, крестьянская хата. Стоит его жена. И вот так она говорит: «Mein Gott, was willst du machen, мистер Скинд?» Она ждала, конечно, мужчину такого, знаешь, здорового. А я что там, худая такая, маленькая, куда там?
Родилась в Белгороде и жила там до 16 лет, до начала войны.
Люся Пойс, Лидия Яковлевна Зуйкова.
Помню, как сегодняшний день. Выходим из вагона, тоже такой вагон грузовой. И выходим из вокзала, и напротив моря. Аллея полная цветов. Что-то необыкновенное нам показалось после такой суровой дороги. Начало лета, только все цвело. И погода такая теплая, и море стояло как зеркало. Такая тишина. Очень хороший день был. И нас поставили в ряд, и все стали разбирать, как славов, хозяева. Больше всего в этом месте были для ресторанов. И там мы были до 44-го года. Там разбомбили нас в апреле. Мой хозяин и повар погибли, даже их не нашли. Я как-то, по счастью, значит, не мое время осталось. Только вниз спустилась в погреб, и следом была бомба как раз в нашу комнату. Ну, я с девочками говорила на улице, вот Мэри и Саша вместе ехали одним эшелоном. И он проходит с двумя голландцами, поздоровались мы тоже. И он как-то: «Пойдем в кино, пойдем ко мне». И стал ко мне: «Нет, нам нельзя». В 43-м году еще, нет, в 42-м даже, с хозяевам, где кто работал, приказали, чтобы мы никакой связи не имели с какими-то другими нациями или даже с немцами тоже. Полная свобода им была, и французам, и бельгийцам. И потом я, значит, отказала первый раз. Но нам нельзя же было вращаться, я вот так стояла. Да? И быстро, как что увижу, сразу вверх. Военное время совсем другое, молодость, конечно. Он 4 года старше меня. Пошли мы в кино, в конце концов. Только села смотреть кино. Вот так повернулась, немного вижу, милиционер сидит сзади. Думаю, мне не страшно, что со мной будут делать, а только будет стыдно, что будут выводить. Лежал. Я вот так сидела все время, я даже фильм не видела. И потом закаялась, думаю, никогда больше не пойду с ним, не хочу так переживать. Ну, а другой день приходит этот самый милиционер, он подходит, вызывает меня. Вот я тебя вчера видел в кино. Вот еще раз вижу, тогда ты хоть и будет плохо. Я в кино больше не ходила. Он приходил, ну, 5 минут. 5 минут. И у меня всегда был большой страх. И убегала. Потом нас разбомбили. И только мы еще весь этот Фридрихсхафен горел.
Надя Ван Хахен.
Его забрали в армию, хозяина моего. Так тогда я спокойно жила. Прекрасно. Она хорошая была хозяйка. Девочка была тоже хорошая. Я после войны еще встречала. И в то время я ехала в поле на телеге, потому что я работала как мужчина. Заезжаю в крестьянскую хату моего хозяина. Стоит грунополицай. Он говорит, в течение 10 минут я должна готова будем у бургомистра прийти туда. Всех русских собирают. Но немцы, значит, они очень боялись, потому что их мужья были на фронте. Полно врагов, ведь все были враги, мы были враги. Поляки, французы, все пленные там, а их мужья на фронте. А женщины, дети и старики, что они сделают, если вот это будет? Они бы боялись, поэтому они хотели нас всех пленных собрать в одну кучу. Все с деревни, вот где я работала, все русские, там все вместе были. Это был когда-то концентрационный лагерь, но они, по-моему, немцы уже начинали его уничтожить, потому что бараки уже были развалены, у нас места не было. Вот немножечко моросило, но, правда, не холодно было. Мы мокрые были, но негде было спрятаться. Там не знаю, сколько людей, но счету нет. Сидели. Это было, значит, с пятницы до понедельника сидели мы там. Без всего. Без еды. В понедельник приехали такие немецкие машины большие и начали семьи делить. Дети отдельно, жены отдельно и мужчины отдельно. Можете представить, что творилось. Такая паника. Дети кричат, держатся за мать. Мать держится за мужа. Они винтовками бьют все. И мы в то время, 5 человек нас, просто вышли, вроде бы ничего. Никто не обращал на внимания. Встретили полячка. Мы же все носили, русские носили ОСТ, а поляки носили П, желтая такая, значок такой. В деревне я носила, а там уже, когда мы убегали, уже там мы все бросили. Ну, эта полячка говорит, вот там много русских, говорит, у крестьян, идите туда. Ну, мы туда пошли, а этот хозяин был очень добрый, он нас спрятал. Мы позвонили в ВЕР, в эту деревню, моя подруга, этот хозяин, и за нами приехали. А в поезд нас не пускали, русских. Нельзя в поезд, ни в автобус, ни в магазин, нигде. Но, по-моему, этот хозяин что-нибудь дал этому. Так мы спокойно доехали до ВЕР, уже было темно. Но мы приехали, а хозяйка уже спала, она не знала ничего. Так я тихонько открыла ворота и полезла на сеновал с мамой. И там мы спали.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания Нади Ван Хахен, она же Надежда Семеновна Митюрина и Люси Пойс, Лидии Яковлевны Зуйковой.
Как грустно тумана кругом, тосклив безотратен мой путь, а прослуя газец на сном, то миднее мречею грудь.
Но в то время, когда я у хозяина работала, у меня появились знакомые в Голландии.
Надя Ван Хахен.
Я работала в поле, есть такое поле между границами. Ниманс-ланд называется по-голландски.
Чья земля?
Вот. Там земля моего хозяина была. Я работала все рабочие. Пчелков у меня не было. У них тоже не было, но они не обращали внимания. Они говорят почти что, как немцы. Они очень жалели вот эту вот пара. Они говорят, утекай, говорят. Иди, говорит, не работай немцам, я боялась. С нами как поймают, то значит, или концентрационные лагеря, или застрелят, что ты знаешь, что не сделают. Могла бы я убежать в Голландию, а моя мать в другой деревне была. Как я покину ее, это невозможно. Мы ночью перешли границу в Голландии к моим знакомым, она тоже ночью дверь открыла, она даже зарыдала, что видела меня. Нас они спрятали. Ну, вот я так и попала в Голландию. А потом, мы, когда в погребе сидели, вдруг слышу танки. Ведь привыкла, что уже война. Я погляну в окошко. Какой-то оранжевая тряпка такая там на это. И какие-то другие. Я думала, теперь русские. Потому что у них униформа похожа на русских. Но все-таки другая. Я говорю, что-то есть. Но у них еще в другом погребе сидели, тоже скрывались люди. Но это или голландцы были, или англичан, который с парашюта спустился. Я не знаю. После мы их не видели больше. Сразу их собрали, американцы. Ну вот, потом я пошла в Сейтарте работать. Никаких документов не было. Но я там работала день и ночь, как служанка. Но люди добрые были, правда. И потом пришел какой-то мужчина, может быть, от городского дома. Говорит, что всех русских забирают. Репатриируют. Собрали и послали в Айнховен. Там это Филипсфабрик пустая была, там находились ой, и цыгане, и евреи, и поляки, и русские, и французы. Я не знаю, что там не было. И голландцы даже. И там встретила ему мужа. Мы брали вместе кофе, и он заговорил. А мне было еще лет 18. Он был 20-го года. Ну, он-то замуж, а у него родные были в Роттердаме. Он ехал в Роттердам, и его самый первый день застрял поезд, и он остался в Наймеге. И самый первый день его освободили. Там парашютисты американцы спустились. И он попал тоже вот в тот же самый репатриинский камп, назывался. А у меня уже документы были, уже я в Россию собиралась ехать. Ну, так и осталась здесь. Но еще я женилась на старом правительстве. Вот я видела, когда первая Вильмина сюда спускалась с этого самолета, вышла. Mm-hmm. Потом сразу паспорт получила. Я представляла королеву, что-то особое. Она вышла с самолета, как мешок. Думаю, что это... Думаю, я королеву представила, ой, ну, как у сказки. Ну, она же была такая. Может быть, в юности, вот у меня есть такая книга, она очень красавица была. Но она была неэлегантная. Первое, что я видела в Айнхофене, ее, да.
Люся Пойс.
Да, потом мой муж тоже прислал его в Рафенсбург. Но еще не жили вместе совершенно, нет, я очень боялась. Мне бабушка так пугала, если ты себя отдашь, то будешь всю жизнь проклинать тебя и упрекать. У меня как-то большой страх, все женщины кругом меня жили. Уже с голландцами встречались, а я боялась. И так мы встречались целый год. В 44-м году он спросил меня, как хочет на мне жениться. И потом еще в Германии кто-то придумал. Из 2,50 монета можно было делать кольцо. И он мне засеребренное кольцо дал. И себе, конечно. В 44-м году, это было в июне-июле. Но мы тогда все равно еще не жили. Потому что, во-первых, он жил отдельно, я жила с немками, что со мной работали. Тоже одна русская или полячка со нами была. И я, и потом две немки. Одна комната. Но потом, после войны, в Рафенсбурге хозяйка была ко мне очень добрая. У нее сын погиб в России. Потом нам дали талон. У них был знакомый, имел свой большой магазин. Она меня взяла с собой, ну, хоть выбирай. Я выбрала такой чудесный костюм. И потом, значит, хочу взять. Она говорит, ну, хорошо, у меня модистка, если она тебе еще сделает шляпку. Я такая добрая была, очень добрая. Она могла понять, что меня тоже послали насильно туда, как ее сына. Так что она совершенно не была вредной. Ее муж тоже нет. И нам дали ведь ост еще 42-го года. Пришивали ост. Ну, когда я пошла первый раз к гному, заворачивали. Так же и в Рахмсбурге воротники заворачивали. На работе приходили проверять. Я, конечно, часто не одевала, просто забывала. И мой хозяин за меня платил штраф. Но потом в марте 45-м году только уже кругом все горело. Думаю, ну все равно сегодня жив, завтра нет. Я согласилась с ним жить. Дура. И забеременела, конечно. А жениться нельзя было, не разрешали. Потом у нас в гостинице были беженцы с Польши, Латвии, профессора, доктора. И я, конечно, с ними обращалась, комнаты убирала им. И они говорят, если ты женишься в церкви, тогда мы сделаем, поможем тебе. Мы женились в церкви, венчались в этом монастыре, окоснулись в ЗАГС. Нет. Вы русская, еще малолетняя, получала еще детскую карту, даже здесь в Голландии. Получала карточку специально для питания. Молоко и масло больше, чем другие. Так что это была, конечно, большая проблема. Его уже высылают в Голландию ехать, а я остаюсь там. Ну, а потом там один немец, ну, все, конечно, старались. Везде искали, где можно жениться. Там всем была одна проблема. Везде нет, она русская, у вас нет свидетелей, а туда совсем мы с Россией никаких связей не имеем, ни в коем случае. А потом в Айнгарте как-то он своим другом зашли, там говорит, ну, хорошо. Он проблему объяснил, что я беременная, и его отсылают домой. Нас тогда поженили, значит, в июне поехали в Голландию. И русские остались, ждали, и голландцы оставили их так, потому что многие беременные были даже с детьми, некоторые даже там рожали. И так их оставили, многие ждали тоже самое, особенно в Париже. Мы стояли там тоже, кажется, полмесяца или месяц, и все оформляли, все документы. В Роттердаме на границе, на проверке паспортов, опять, я помню, женщины. Что такое? Почему все везут сюда женщин? Русских, поляков и немцев, когда у нас так много своих женщин красивых, хороших.
Надя Ван Хахен.
Ну, в 56-м году слышала я, что русское посольство. Слушай, даже писали здесь в голландской газете на русском языке, что должны вернуться, должны. Понятно, так требовательное. Я вам скажу, я об этом даже тогда и не думала. И я была просто улюбилась, мой муж был не только симпатичный, он очень шармер. Это ерунда, конечно, но когда молоденькая, то это очень развлекательно. Что у нас было? Я видела только коровы, коней. Он, конечно, уже умер. Я чувствую себя здесь беззащитная. В России чувствую себя чужой. Здесь я чужая. Вот представь себе, вот сейчас уже тихо стало. А раньше было, все, что с Россией, это погано.
Ну, приняли нас, конечно, очень холодно.
Люся Пойс.
На русской женился. Позор. После войны все считалось русской, ну, коммунист. Да. Ну, у моего мужа католическая семья, очень строгая, и поэтому они нас, ну, я, даже не приглашали, не принимали. Ну, меня как-то сразу придавили со всех сторон, и муж, и семья. Я плакала день и ночь. Если бы я могла тогда попасть в Россию, знала, что можно было поехать, сразу бы уехала. Когда мы поехали в 61-м году первый раз в Россию, его приняли всей душой, все, моего мужа. Совсем иначе, как нас здесь. Я хотела бы, даже когда у меня первый сын родился, я думаю, ну, он подрастет, я уеду. Я не могла привыкнуть здесь. Папу вызывали, конечно, часто. Да. Это у вас дочь за границей. Да. Хоть да, моя дочь за границей. Но мой сын погиб в России. Старший и брат мой под Петербургом. Там, да. Там общий памятник. Да. Вся жизнь, конечно, переломана. Мы в России все же иностранцы. Голландки называют нас. С каким-то презрением. А здесь мы русские. Так что мы между небом и землей. Я знаю, что даже в семье говорили фашиста. В 63-м, 60. Вот, даже в семье могут сказать, а такой удар, такой удар в лицо. Думаю, на, там, где называют коммуниста, здесь фашистка. Ну, мы какие, мы говорю, дети были, нас взяли, под винтовками везли. И как работали сильно, заставляли. У меня кровь шла между пальцами, где я работала в Фридрихсхафене. В соде нужно было посуду мыть, ресторан большой. Весь день в соде. После уже немки говорили, говорят, мы с тебя смеялись первое время, что ты не могла картошку чистить. Горячее нужно было сразу чистить быстро. Боже мой, я прыгала. После я даже сама не замечала. Конечно, привыкла, потому что мне все время до крови было разъедено между пальцами.
Вы слушали воспоминания Нади Ван Хахен и Люси Пойс. Их записала в Роттердаме Софья Корниенко. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.